В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моей матерью к Александровской половине Смольного. Высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия. От свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости. Все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг и что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института. Из глухого деревенского захолустья я попала в институт, который был в ту пору закрытым интернатом, отделенным высокими стенами от всего человеческого, где одно женское поколение за другим, изолированное от всего живого, воспитывалось как будто нарочно для того, чтобы не понимать требований действительности и своих обязанностей, и оканчивал курс образования, не приобретая ни самых элементарных знаний, ни маломальски правильных воззрений на жизнь и людей. Конец цитаты. Так вспоминала о своем поступлении в Смольный институт знаменитая детская писательница Елизавета Водовозова, воспитывавшаяся в Смольном почти через 100 лет после его открытия в 1764 году. Смольный институт, или как его тогда называли, воспитательное общество благородных девиц, было первым в России женским средним учебным заведением. До сих пор получение образования считалось привилегией мужчин. Во второй половине XVIII века русское общество в целом оставалось равнодушным не только к вопросам образования, но и просвещения в целом. Привыкший с детства смотреть без предубеждения на женщин, не только обладавших литературным и салонным образованием, но и занимавшихся науками, 15-летней Софии Августе Фредерике Ангельцербской, приехавшей в Россию в 1744 году, через много лет предстояло научить этому и русское общество. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, меня просто распирает, вот просто распирает. Я не знаю, чувствуете вы это через динамик или нет, но я вам хочу сказать, что предзаказ моей книги уже доступен на сайте магазина «Читай город». Ссылку на предзаказ можно найти в моей группе подкаста ВКонтакте. Она закреплена, поэтому долго ее искать точно не придется. И также я знаю, что многие уже писали мне о том, что хотят подписать эту книгу. И я с удовольствием, вот правда, прям с большим удовольствием этим летом встречусь с вами, мы с вами поговорим о книге, о лете, о нас с вами, о планах, о каких-то грядущих, в общем, обо всем хорошем. И, ну, правда, получится у нас с вами это только в том случае, если нас с вами наберется определенное количество человек. Если не наберется, то не судьба, видимо, нам будет встретиться, это зависит тоже не от меня. Поэтому, друзья мои, если вы хотите попасть на эту встречу, если вы хотите поболтать в классной компании одним каким-нибудь летним вечером, заходите в группу подкаста ВКонтакте, голосуйте, там тоже есть голосование, оно тоже наверху сразу под книгой, поэтому голосуйте, и чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее будет понятно, сможем мы с вами увидеться или нет, но я искренне надеюсь, что у нас с вами это получится. И еще напоминаю, 30 июня лекция, покупайте билеты, тема истории русской торговли от Афанасия Никитина до конца 19 века, в группе подкаста ВКонтакте есть ссылка на билеты, организаторы тоже ждут, что будет какое-то определенное количество людей, я тоже жду, что оно будет, поэтому очень бы хотелось, конечно, тоже еще разочек с вами встретиться. 30 июня, Москва, 7 часов вечера. Билеты в группе подкаста ВКонтакте. Ну и про репетиторство, про свое миллион раз уже говорил и скажу миллион первый раз. ОГЭ, а также просто какие-нибудь занятия по истории для моих маленьких слушателей, которые знаю очень много. Поэтому тоже переходите в группу подкаста ВКонтакте, либо пишите мне в личные сообщения. Занятия час идут, обычный час, и занятия онлайн, поэтому из любой точки мира подключайтесь. Давайте любить нашу историю вместе. В подкасте про Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого, я уже говорил о том, что русская история – это в основной массе история мужчин, их походов, реформ, собраний, решений и так далее и тому подобное. И вот в том выпуске с Древней Руси и до 18 века мы насчитали всего 4 более-менее нам знакомые женщины, сыгравшие определенную роль в русском государстве. Кто не слушал выпуск про Анну Ярославну, послушайте, это очень интересно. Выпуск вышел в январе этого года. С образованием женским все, в общем, было примерно так же. Испокон веков предназначение женщины сводилось к рождению и воспитанию детей, в сохранении домашнего очага, помощи мужу и, в общем-то, и все. Так продолжалось до 18 века. При Петре I ситуация начинает меняться. Постепенно женщине жизненно необходимо быть хотя бы маломальски грамотной. Петр издает указ, в котором предписывает, цитата, «неграмотных дворянских девушек, которые не могут написать хотя бы свою фамилию, не венчать». Конец цитаты. Вот и получается, хочешь замуж, учись писать. Ну, сильно дальше, правда, друзья мои, дело не пошло. В то время главный институт женского образования – это семья. Особенно это было справедливо для небогатых провинциальных дворянских семей. На помощь приходили старшие сестры, братья. Известная писательница и борец за права женщин Мария Константиновна Цебрикова о своем детстве вспоминала. Цитата. «Русскому языку, то есть грамматике, учила мать, арифметике, географии, истории – отец». Конец цитаты. Этикету девушки, конечно же, тоже учились от родителей, как и иностранным языкам. Причем родители старались, чтобы дети говорили на двух иностранных языках, один из которых обязательно был французский. Но мы с вами понимаем, что часто для такого системного образования родителям юных дворянок банально не хватало времени, и это было большой-большой проблемой. Семьи побогаче нанимали гувернанток, своеобразных наставниц, а если были возможности, то и учителей. Но тут перед ними могла появиться новая проблема. Найти хороших учителей было очень и очень трудно. Контингент отечественных педагогов был, как вспоминают, крайне ограничен, поэтому часто, не всегда подчеркиваю, но часто, я думаю, вы это даже слышали, среди гувернеров и учителей можно было встретить иностранцев, которые, как правило, профессиональными учителями не являлись. То могли быть актеры, солдаты, иногда даже лакеи, кучеры и прихмахеры. Это могли быть люди очень образованные, но отсутствие профессиональных знаний, в общем, сильно сказывалось на преподавании. В Европе тогда ситуация выглядела по-другому. Так, например, французские женщины вовсю наравне с мужчинами посещали публичные заседания Академии наук, слушали различные лекции, конкурировали на академические премии. В Италии женщины занимались наукой, участвовали в научных диспутах. Однако даже в Европе в 18 веке ученые-женщины были скорее чем-то необычным, нежели само собой разумеющимся. На образованных женщин смотрели как на диковинку. Приезжим, в числе прочих достопримечательностей города – показывали ученых-женщин, с которыми особенно забавно и необычно было побеседовать. К тому моменту в Европе признали несостоятельность как семейного, так и монастырского воспитания и образования. Приехавшая в 1744 году в Россию будущая императрица Екатерина II всерьез заинтересовалась опытом первого в Европе светского женского образовательного учреждения, созданного во Франции по предложению фаворитки, а затем и жены короля Людовика XIV, того самого короля Солнца, мадам де Ментенон. 5 мая 1764 года императрица Екатерины II с подачи известного екатерининского вельможи Ивана Ивановича Бицкого было учреждено воспитательное общество благородных девиц как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати. Позже его стали называть просто «Смольный институт» по названию Воскресенского Новодевичьего монастыря, находившегося рядом с деревней Смольной. Некоторые корпуса у монастыря забрали и передали воспитательному обществу. В начале XIX века, правда, институт благородных девиц переехал. Для него построили специальное трехэтажное здание. Смольный институт по плану Бицкого и Екатерины должен был создать новый тип дворянки, отличающийся высокой степенью образованности. Важно было сделать из простой девушки парфетку, что в переводе с французского означало «совершенную». Императрица планировала забрать девочек из семей, чтобы оградить их от невежества и, поместив в благородную среду, создать совершенно новый тип женщин. Чтобы добиться этих целей, институтку необходимо было ограничить почти от всех контактов с родственниками. Изначально девушка до окончания института ни по собственному желанию, ни по требованию семьи не могла его покинуть для встречи с родными даже на каникулы. Если же смолянке больше повезло, и ее родственники жили в Петербурге, тогда встреча могла состояться или на выходных, или на праздниках. И то только в присутствии начальницы. Елизавета Водовозова, воспитывавшаяся в Смольном в середине XIX века, вспоминала, цитата, «Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она обожает, сколько раз в эту неделю она встретила обожаемый предмет, не утаит и того, как она была наказана, и материал для разговора исчерпан». Конец цитаты. Важную роль в Смольном играло, конечно же, воспитание, которое нередко ставилось намного выше образования. Поэтому, пишет Водовозова, наши учителя не имели никакого значения в институте. Кстати, об учителях. Учителей в Смольном, как пишут исследователи, набирали преимущественно из женатых мужчин. Если мужчина холост, он тоже мог стать учителем в Смольном, но только если был уже в возрасте, либо обладал непривлекательной внешностью, ну, скажем, с какими-нибудь физическими недостатками. Уроки длились по 2 часа, а дважды в год ученицы сдавали промежуточный экзамен, и в конце года – итоговый. Но гораздо большую роль играли классные дамы. Это наставницы юных дворянок, сами, как правило, тоже окончившие институт благородных девиц. Классная дама, бывшая с ученицами 24/7, пожалуй, оставляла их лишь на время уроков, и то не всегда. И вели они свои классы от поступления и до выпуска из Смольного. Наставницы жили в институте, по соседству со спальней своего класса, которая в то время называлась дартуар. Классные дамы следили за всем, что происходило в классе, от манер девушек и их опрятного внешнего вида, и до разговоров и сплетен, ходивших в среде смолянок, которые редко пролетали мимо ушей классной дамы. Вообще, строгость и консервативность классных дам порой граничила с сумасшествием. Часто наставницы относились к своим подопечным чересчур жестоко и хладнокровно. Классная дама, уже знакомой нам Водовозовой, мадемуазель Верховская. Кстати, именно так надлежало обращаться к классным дамам. Мадемуазель. Так вот, Верховская, будучи девушкой где-то 25 лет, была очень вспыльчивой и агрессивной. Однажды, когда она проверяла у своих воспитанниц французский, кричала, что они тупицы и идиотки. Одну воспитанницу толкнула так сильно, что та стукнулась головой об стену, а когда очередь дошла до Водовозовой, Верховская встала со стула и так рванула ее за руку, что ученица громко вскрикнула от боли. Но это было еще не все. В тот день Верховская, видимо, опечаленная какой-то личной проблемой, решила на славу поиздеваться над подопечными. Далее со слов Елизаветы Водовозовой. Цитата. «Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс. А меня толкнула в угол, пиная при этом ногами. Надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени. После этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем. Глаза были налиты кровью. Она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычной бранью классных дам на французском и русском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния. Гадина! Проспала чуть не весь год! подлые, грязные душонки!» Вся, трясясь, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета. Но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум. Конец цитаты. Ну и далее там по тексту. Вообще, распускать руки классным дамам было категорически запрещено. Но, видно, этот запрет по самоволию иногда нарушался. Пример мадемуазель Верховской, я в смысле холодного и безразличного отношения, и даже в некоторых случаях жестокого отношения к своим воспитанницам, он не исключение, а скорее правило. Так вели себя большинство классных дам в Смольном. Еще одна классная дама времен Водовозовой, мадемуазель Тюфяева, совершенно невежественная старая и противная тетка. Водовозова вспоминала, цитата, «они, в смысле классные дамы, настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности – религию. Остальное все, как без стеснения выражалась мадемуазель Тюфяева, пар и как пар быстро улетучится». Вот я, например, говорил Тюфяева, после окончания курса, она тоже окончила Смольный в свое время, никогда не раскрывала книги. А слава богу, ничего из этого дурного не вышло. Могу смело сказать – «начальство уважает меня». Конец цитаты. Тюфяева, пользуясь своим положением самой старшей и по возрасту, и, видимо, по длительности занимаемой должности, постоянно попрекала других классных дам, не забывая периодически докладывать об этом инспектрисе. Инспектриса – это помощница главной начальницы Смольного. Дело в том, что буквально сразу после открытия в 1765 году при институте, который был учрежден, как вы помните, как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворян, открылось еще и мещанское отделение. Принимали туда девчонок не дворянских сословий. Ну, разве что кроме, конечно, крепостных крестьян. В XIX веке эти два института в составе Смольного получили название. Привилегированное отделение называлось Николаевское училище, а мещанское – Александровское училище. Ну и поскольку одной начальнице, конечно, с таким объемом не справится, существовали ее помощницы – инспектрисы. Жизнь институтки в Смольном была больше похожа на жизнь монахини какого-нибудь глухого и далекого от мирской жизни монастыря. Никаких впечатлений, детских удовольствий и веселья у смолянок не было. Жизнь была строго регламентирована и прерывалась на праздники лишь 4 раза в год, но даже они, как правило, проходили, придерживаясь строгого регламента. Похохотать на балу или пошутить, или немного побаловаться было, ну, просто немыслимо, так как все было под строгим надзором классных дам. Томительная монотонность институтской жизни и отсутствие чего бы то ни было, что немного бы шевелило мысль и радовало глаз, вливали в душу, как пишет Водовозова, леденящий холод и замораживали ее. Через высокий забор, которым был отгорожен Смольный от самой жизни, не проникало почти ничего интересного и вдохновляющего. Одно из немногих развлечений у смолянок – прогулка по Таврическому саду. Летом. Раз в год. Во время прогулки воспитанницы, как и всегда, были окружены классными дамами, швейцаром и прочими служителями, которые отгоняли каждого, кто мог встретиться на пути институток. А на время прогулки там благородных девиц таврические даже закрывали и выгоняли всех посторонних. Если при Екатерине II воспитанниц довольно часто вывозили на театральные представления, художественные выставки, придворные балы и другие какие-то мероприятия, то когда после Екатерины покровительство над Смольным взяла Мария Федоровна, жена Павла I и мать будущих императоров Александра I и Николая I, выезды из института ограничились лишь скромными прогулками в Таврическом саду. Все воспитанницы Смольного института делились на 4 класса. Первый от 6 до 9 лет, второй от 9 до 12 лет, третий от 12 и до 15, и четвертый класс от 15 и до 18 лет. Как-то отличить, в каком классе девочка, можно было по цвету ее институтского платья. Самые младшие воспитанницы носили платье кофейного цвета. Во втором классе темно-синего, в третьем голубого и в четвертом белого. Переход между классами осуществлялся не по достижению определенных учебных показателей, а по возрасту, И даже если ученица плохо усвоила тот или иной материал, ее все равно переведут в другой класс. Изучали смолянки, закон Божий, немецкий, французский, затем добавили еще итальянский, конечно же, русский, географию, арифметику, историю, музыку, танцы, рисование, светские манеры и различные виды домоводства. Притом в некоторых случаях смолянки брали дополнительные уроки, которые были не бесплатные. Вот вообще, надо сказать, траты у смолянок были нередки, хотя казалось, ну куда тратить в полностью закрытом от всего мира учебном заведении. Но, как говорится, где наш не пропадало. Здесь, прежде чем перейти к тратам, пару слов остановлюсь на некоторых интересных моментах. Институток держали по-настоящему в ежовых рукавицах. Холод и голод – основные спутники смолянки на протяжении ее жизни в Институте благородных девиц. На завтрак воспитанницы младших классов давали кусочек черного хлеба, чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром. Иногда вместо зеленого сыра можно было получить тонкий, просвечивающий ломтик мяса. На второй – крошечная порция молочной каши или макарон. На обед – суп, без говядины. На второй – небольшой поджаренный кусок мяса. И, например, пирожок с каким-нибудь вареньем. Утром и вечером давали чай и половинку французской булки. Елизавета Водовозова вспоминала, цитата, «Институт стремился сделать из своих питомец великих постниц. Мы постились не только в рождественские великие посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода». Этот голод в Великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Конец цитаты. Поэтому, в общем, девочки пытались где-то раздобыть еду, и единственная возможность – это подговорить солдата на охране, чтобы тот сбегал в ближайший ларек и купил колбасы с хлебом. Но поскольку, конечно, передатчики в Смольном были под запретом, солдат должен был оставить передатчику в установленном месте, как правило, где-нибудь в коридоре первого этажа. А смолянки, точнее, самые отчаянные из них, должны были сбегать и по-быстрому забрать оставленный солдатом пакетик. Так можно было хоть немного забыть про голод и поесть немного колбаски, сушеных маковников, хлеба и булок. Самостоятельно покупали смолянки и все то, что было связано с туалетом. Это и гребенки, и головные зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов и много-много чего еще. Водовозова вспоминает, что явиться на урок танцев в казенных башмаках было невозможно. Цитата. «Выделывать в них антраша и пируэты не было физической возможности, так как они постоянно сваливались с ног». Холод, как говорил чуть ранее, тоже доводил институток до физического истощения. Новые воспитанницы долго не могли привыкнуть к институтскому холоду. Тоненькие одеялочки совсем не грели, а спать в одежде было запрещено. Меж тем температура ночью, зимой в дуртуаре могла опускаться до плюс 8 градусов. Единственное место в Смольном, где хорошо кормили, где было тепло и был понимающий персонал, это лазарет, куда многие, кстати, стремились попасть. Ведь там не заставляли вставать рано с утра, давали вкусную еду, и можно было вдоволь належаться в теплой кровати. Кстати, продолжительность сна зависела также от возраста девушки. В младшем классе спали 9 часов, во втором классе 8, в третьем 7,5, и самые старшие спали 6,5 часов. Дворянок приучали к бодрствованию как важному с христианской точки зрения элементу духовной жизни. Несмотря на то, что продолжительность сна была у каждого класса разная, вставали все в одно и то же время – в 6 утра. Дальше у девочек было время на молитву, а затем утренний туалет, который длился около часа. Взбодрить до того глубоко спящий Смольный в середине 19 века пришел Ушинский. Константин Дмитриевич Ушинский – основоположник русской педагогической науки. Именно Ушинский поменял почти весь преподавательский состав в Смольном. Предложил изменить систему классов. Теперь надлежало учиться не 9 лет, а 7. Причем классов было не 4, а 7. 7 одногодичных классов. И переход из класса в класс происходил не по возрасту, как ранее, а по усвоенным знаниям. Учебные планы дворян и мещанок уравнивались, а институтки, наконец, получили право каникулы и праздники проводить дома у родителей. Также, если раньше классные дамы обязательно должны были читать личную переписку между воспитанницами и их родителями, то теперь делать это было совершенно запрещено. Изменения имели по-настоящему положительный эффект. Мать одной воспитанницы Смольного, Елизаветы Цевловской, писала в письме дочери, цитата, «До сих пор ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, какую я считала совсем окаменевшей, то это мог произвести только гениальный педагог». Конец цитаты. Идеи Ушинского всколыхнули всю консервативную систему Смольного, которая так бережно охранялась начальницей института Марией Павловной Леонтьевой. Водовозова в годы, когда сама там училась, про Леонтьеву, которой на тот момент было где-то за 60 лет, вспоминала так, цитата, «Была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним». Конец цитаты. В общем, это было правдой. Не только Водовозова делилась примерно подобными воспоминаниями о Леонтьевой. Она имела переписку с царской семьей, могла при необходимости просить аудиенцию. Все это, конечно, делало ей, как вы понимаете, определенный статус. Леонтьева с ужасом наблюдала, как рушатся старые традиции, которые она так долго и бережно сохраняла в Смольном, причем совершенно не заботясь о том, полезны ли были эти традиции и сколько пользы они действительно приносили. Начальница при поддержке классных дам, которые были ее беспрекословными верными слугами, и преподавателя закона Божьего, обвинила Ушинского в атеизме и политической неблагонадежности. У Леонтьевой даже случился нервный срыв. И это в очередной раз показывает, насколько действительно она тяжело переживала о тех изменениях, которые творились в Смольном. После отъезда Ушинского Леонтьева вновь вернула классным дамам всю полноту власти над своими воспитанницами, разрешила вмешиваться в их переписку с родителями и прочее. Все основные изменения Ушинского, которые, конечно, смогли бы преобразить Смольный, сделав его передовым европейским учебным и воспитательным женским учреждением, были ликвидированы. В XIX веке при Марии Федоровне открываются все новые и новые женские воспитательные общества. Но, пожалуй, самым известным был и остается Смольный институт благородных девиц. Воспитание и образование, которое давали в этом заведении, вполне соответствовало духу времени и даже, может быть, в некоторой степени соответствовало и идеям Екатерины создать новый тип женщины. Однако многолетнее нахождение воспитанниц в закрытом обществе, куда, ну, в разное время, конечно, по-разному, но в целом редко проникал свет самой жизни, это все формировало определенный микроклимат среди воспитанниц. И этот микроклимат, в общем, способствовал складыванию определенных представлений и черт характера, которые имели мало общего с реальной жизнью, с реальным миром. Кто-то после окончания Смольного приспосабливался к реальной жизни, как-то интегрировался в жизнь за стенами института, а кто-то нет. Одна из смолянок писала, цитата, «Я лишняя, я совершенно лишняя и сотворена не для света. Как поздно открылись глаза, зачем перед нами висела прекрасная завеса, обещавшая и сцену прекрасную? Зачем я так весело предавалась надежде и так легковерно вверялась ее внушениям? Что вышло из всех этих мечтаний? Горькая действительность? Лучше бы никогда не знать тебя». Как-то я прям проникся темой, почувствовали, такой эмоциональный получился выпуск, сейчас прям выдохнул. Друзья мои, Мне, как и всегда, интересно, что вы думаете об этом выпуске. Это можно написать в группе подкаста ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Я напоминаю, что книга доступна для предзаказа в магазинах, на сайте магазина «Читай город». Ссылка есть в группе подкаста ВКонтакте. Если вы хотите встретиться летом на презентации этой книги, то welcome в группу подкаста ВКонтакте, тоже голосуйте. Я напоминаю, что встреча эта может состояться только если у нас будет с вами определенное количество голосов. Поэтому все зависит от вас. Я полностью завишу от вас, друзья мои. 30 июня у меня будет первая моя лекция. Напоминаю, тема «История русской торговли» от Афанасия Никитина до 19 века. Тоже заходите в группу подкаста ВКонтакте. Покупайте билеты, друзья мои. Подкаст, напоминаю, традиционно можно слушать все почти 70 выпусков на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в группе подкаста ВКонтакте и бог знает где еще. Меня зовут Никита Исанов, мы с вами скоро услышимся и, надеюсь, увидимся. Всем прекрасного начала лета и оставайтесь с подкастом «При царе Горохе».